Глава седьмая. Отбытие. В сером свете раннего утра Эгвейн, позевывая, взобралась на кобылу и резко натянула поводья, когда туманная принялась вытанцовывать на месте. На лошади не ездили несколько недель. Аильцы предпочитали передвигаться пешим ходом и почти не ездили верхом, хотя вьючных лошадей и мулов использовали. Даже если бы в пустыне нашлось достаточно древесины для постройки фургонов, то сама земля здесь была негостеприимна для колес. Ни одному торговцу на свое горе довелось узнать об этом. Долгое путешествие на запад не радовало Эгвейн. Сейчас горы скрывали солнце, но с каждым часом, по мере того, как оно станет подниматься все выше, жара будет усиливаться. Кроме того, еще не ясно, поставят ли с наступлением ночи уютную палатку, куда можно будет спрятаться. Девушка не была уверена, что аильское одеяние подходит для верховой езды. Шаль на юбке, как ни странно, с успехом оберегала от жары, но громоздкие юбки, если зазеваешься, задирались и обнажали ноги чуть не до бедер. Не меньше благопристойности Эгвейн беспокоили волдыри от солнечных ожогов. С одной стороны солнце и... Неужели она размякла за какой-то месяц, когда я не вспоминала о седле? Девушка надеялась, что не отвыкла от верховой езды, иначе путешествие окажется для нее слишком длинным. Успокоив нервничавшую туманную, Эгвейн встретилась взглядом с Эмис и улыбнулась хранительнице в ответ на ее улыбку. Сколько бы Эгвейн минувшей ночью не бегала, отнюдь не по этой причине она чувствовала сонливость. Пожалуй, после той пробежки она спала даже крепче обычного. Ночью девушка все-таки отыскала сон Эмис, и чтобы отметить это достижение, они во сне выпили вдвоем чая. В холоде холодной скалы, ранним вечером, когда детишки играют на террасах среди взошедших хлебов, а на заходе солнца долину так приятно обдувает легкий ветерок. Разумеется, потом у Эгвейн было время выспаться, однако, переполненная ликованием, она покинула сны Эмис и не остановилась на достигнутом. Да и не смогла она тогда справиться со своим возбуждением, сколько бы Эмис ни твердила об осторожности. Вокруг были сны, чьи они, Эгвейн не ведала. Правда, в нескольких случаях она узнала, что кому снится. Мэлэйн грезила о том, как кормит ребенка грудью. Бэйр снился одной из умерших мужей. Оба были молоды, желтоволосы. Эгвейн была крайне осторожна, чтобы не вступить ненароком в их сны. О непрошенной гости хранительницы узнают тотчас же, а о том, что они с ней сделают, прежде чем отпустят, Эгвейн не могла думать без содрогания. Сны Ранды были для нее вызовом, на который она не могла не ответить. И теперь, когда Эгвейн способна порхать от одного чужого сна к другому, как не рискнуть, не попытать счастье там, где спасовали хранительницы? Вот только попытка войти в его сон привела к тому, что она будто ткнулась головой в невидимую каменную стену. Девушка знала, по ту сторону лежат сны Ранда, и была убеждена, что рано или поздно сумеет пробиться сквозь барьер. Однако имелась одна заковыка. Не за что было ухватиться. Не на что было воздействовать. Просто стена из ничего. Над этой задачкой надо подумать. Помозговать, пока не удастся ее разрешить. Если Эгвейн за что-то взялась всерьез, она не отступится, вцепится, как барсук. Или рогами, как бык, упрется. Повсюду вокруг суетились Гайшайн, свертывая палатки хранительниц мудрости и укладывая груз на мулов. Вскоре только аилец или какой-нибудь не менее искушенный следопыт сумеют определить, что на этом пятачке твердой глины когда-то стояли палатки. Окрестные горные склоны тоже походили на растревоженный муравейник, и там собирались в дорогу. Доносящийся из города шум сливался с гомоном голосов. Уходили, если и не все, то тысячи человек. На улицах толпились аильцы. Через всю центральную площадь растянулся караван мастера Кадера. Фургоны загрузили тем, что отобрала Морейн. В хвосте каравана виднелись три крашеные белые цистерны с водой, походившие на оснащенные колесами громадные бочонки. Каждую из них тащила упряжка из 20 мулов. Собственный фургон Кадера в голове колонны являл собой небольшой белый домик на колесах со ступеньками сзади и металлической печной трубой над крышей. Эгвейн проехала мимо Кадера, коренастого купца с ястребиным носом, облаченного сегодня в одежды цвета поделочной кости. Тот приветственно сдернул с головы невообразимо мятую шляпу. В его раскосых темных глазах не было и намека на широкую улыбку, которой он сверкнул на девушку. Эгвейн, напустив на себя холодность, проигнорировала купца. Его-то сны были, если не похотливыми, то уж, несомненно, жуткими и дурными. Вот кого хорошо бы с головой окунуть в бочку с настоем из голубой колючки, неприязненно подумала девушка. Подъезжая к крову дев, Эгвейн петляла между бегающими туда-сюда Гайшайн и терпеливо стоящими мулами. К ее удивлению, на одной из тех, кто грузил пожитки дев, оказалась не белая одежда, а черная. Пошатываясь под тяжестью ноши, женщина с Эгвейн ростом тащила на плечах перевязанный веревкой узел. Подъехав ближе, Эгвейн склонилась с седла, заглянув под капюшон женщины, и увидела измученное лицо Изандре. Пот градом катился по ее щекам. Эгвейн порадовалась, что девы перестали выпускать Изандре за порог совершенно голой, но вырядить ее в черное представлялось излишней жестокостью. Если уже сейчас Изандре обливается потом, то когда воцарится дневной зной, она будет умирать от жары. Но так или иначе, Изандре — дело фар-дар-айс-май, и Эгвейн это никак не касается. Так сказала подруге Авиенда, хоть и мягко, но будто обрубила. Скажи Эгвейн еще хоть слово на эту тему, Адалин и Анайла того и гляди сорвались бы на грубость, а седоволосая дева по имени Сулин вообще пригрозила за ухо отволочь Эгвейн обратно к хранительницам. Хоть сама Эгвейн не пожалела времени и сил и уговорила Авиенду не обращаться с ней как с Айс Седай, девушку несколько задевало, что, переступив тонкую грань неуверенности, остальные девы вскоре низвели ее до простой ученицы-хранительниц. Да что там, Эгвейн бы и за порог крова не пустили, не сошлись она на данное ей поручение. Девушка поторопила каблуками туманную, пробираясь сквозь суматоху сборов, но в душе все не находило себе места. Она никак не могла примириться с тем, как Фардар и Смай наказали Изандры, и очень неуютно чувствовала себя под взглядами некоторых дев, несомненно готовых строго ее отчитать, если они решат, что Эгвейн опять вмешивается не в свое дело. И нелюбовь к Изандре тут ни при чем. Эгвейн и вспоминать-то не хотелось о мимолетном взгляде на сны этой женщины незадолго до того, как девушку разбудила пришедшая Кавинда. Едва соприкоснувшись с этими мучительными кошмарами, в которых несчастную подвергали немыслимым пыткам, Эгвейн в ужасе бежала прочь, а что-то злобное и мрачное хохотало ей вслед. Неудивительно, что у Изандре такой измочаленный вид. Эгвейн так поспешно выскочила из глубин сновидений, что, резко сев на постели, испугала Кавинды. Та отшатнулась и отдернула руку от плеча девушки. На улице, перед кровом дев, Эгвейн увидела Ранда. На нем была шуфа, надежно защищающая от палящего солнца пустыни, голубая шелковая куртка с богатой золотой вышивкой, уместная больше во дворце, наполовину расстегнута. У поясного ремня новая пряжка в виде дракона, искусно сработанная вещица. Нет никаких сомнений, он и впрямь слишком о себе возомнил. Стоя возле Джидиина, своего крапчатого жеребца, Ранд разговаривал с клановыми вождями и с несколькими аэльскими торговцами, которые оставались в Руидине. За плечом у Ранда, буквально в шаге от него, стоял Джасин Натаэль. За спиной менестреля болталась арфа. В руке он держал поводья оседланного мула, которого для него купили у мастера Кадера. Натаэль был разодет еще роскошнее. Богатое серебряное шитье чуть ли не скрывало под собой шелк черного камзола. Над воротом и из-под манжет пенной волной выбивались белоснежные кружева. Даже высокие сапоги на отворотах у колен блистали серебряной отделкой. Всю картину портил характерный плащ в многоцветье заплат. Но менестрели — чудной народ, чего от них ждать? Мужчины-торговцы носили каденсор, и хотя ножи у них на поясе были меньше, чем у воинов, Эгвейн знала, если потребуется, они и с копьями управятся с ловкостью. В них было много, очень много от смертоносной грации их привычных к копьям братьев. Женщин-торговцев в свободных белых блузах из алгода и длинных шерстяных юбках, в косынках и с шалями, отличить от прочих большого труда не составляло. За исключением Гайшайн и дев, и Авиенды, все аилки щеголяли множеством браслетов и ожерелий. Золотыми, серебряными, из поделочной кости, с драгоценными камнями. Некоторые украшения были изготовлены аильцами, некоторые куплены у торговцев, а иные взяты в бою, Так вот, у аильских торговок украшений было раза в два, а то и в три больше. Эгвейн расслышала часть того, что говорил торговцам Ранд.
«В чем они захотят? Пусть каменщики Агиры строят. Как им будет вольно? Дайте им свободу, если не во всем, то хоть в чем-то. Насколько себя переселите? Пытаться переделывать прошлое бессмысленно».
«Значит, Ранд отправляет их в Стединг, за Агирами, решив заново отстроить Руидин. Это хорошо. В Тарвалоне многое работа агирских каменщиков, и ныне от восхищения дух захватывает при виде зданий, в которых строители воплотили в жизнь собственные замыслы». Мэтт уже сидел в седле своего мерина по кличке Типун. Широкополая шляпа низко надвинута, в стремя упирается тупой конец странного копья. Зеленая куртка с высоким воротом выглядела так, словно он в ней спал. Как обычно, Мэттовых сновидений Эгвейн избегала. Одна из дев, очень высокая золотоволосая женщина, лукаво ухмыльнулась Мэтту, отчего тот, по-видимому, смутился. «Наверное, так и есть. Она для него немного старовата». Эгвейн фыркнула. «Уж его грезы я очень хорошо себе представляю. Спасибочки, обойдусь». Подъехав к Мэтту, девушка натянула поводья и оглянулась, высматривая Авиенду. Он велел ей помолчать, а она заткнулась, — заметил Мэтт, когда Эгвейн остановила туманную. Он мотнул головой в сторону Морейн и Лана. Айс Седай в бледно-голубых шелках перебирала поводья своей белой кобылы. Он в плаще стража сдерживал огромного боевого коня вороной масти. Лан, как всегда невозмутимый, не сводил взора с Морейн, а она, поглядывая на Ранда, похоже, готова была в любой миг взорваться от нетерпения. Она стала говорить ему, почему неправильно то, что происходит. Мне казалось, она уже в сотый раз об этом толдычит. А он просто сказал: «Я решил, Морейн. Встань в сторонку и помолчи, пока у меня не найдется для тебя время». Причем таким тоном, словно ожидал, что она послушается. И она сделала, что он велел. У нее из ушей пар не свистит. Глянь-ка, вся кипит. Мэтт приглушенно засмеялся, настолько довольный своим остроумием, что Эгвейн чуть не обняла Саидар, чтобы прилюдно преподать весельчаку хороший урок. Вместо этого девушка громко фыркнула, чтобы Мэтт уразумел, что ее презрение направлено на него вкупе с его глупыми шуточками. Тот бросил на нее косой взгляд и опять хохотнул, что нисколько не сказалось на ее настроении. С минуту ошеломленная, Эгвейн во все глаза смотрела на Морейн. Айс Седай сделала так, как сказал Ранд, и слова поперек не вымолвила. Это все равно, что хранительница мудрости исполнила чье-то требование. Или в полночь на небе солнце засияло. Разумеется, о том ночном нападении она наслышана. Все утро только и разговоров, что о гигантских собаках, оставивших на камнях отпечатки своих лап. Эгвейн не могла уразуметь, как это все связано с изменившимся поведением Морейн. Однако, не считая известия Шайда, появление каких-то громадных собак было единственной новостью, о которой она знала. Но вряд ли эта весть вызвала бы подобную реакцию Морейн. И вообще, насколько понимала Эгвейн, ничто не могло так изменить Морейн. Несомненно, спроси девушка о случившемся, Морейн заявит ей, чтобы не лезла не в свое дело, но Эгвейн не будет покоя, пока она не разгадает подоплеку происходящего. Ей очень не нравилось, когда она чего-то не понимала. Заметив Авиенду, стоящую на нижней ступени крова дев, девушка направила туманную в обход толпящихся вокруг Ранда аильцев. Авиенда, как и Айс Седай, не сводила взора с Ранда, но лицо ее ничего не выражало. Аилка, по-видимому, сама того не замечая, все крутила костяной браслет на запястье. Так или иначе, этот браслет имел прямое отношение к сложностям в отношениях Авиенды с Рандом. Эгвейн не понимала, в чем тут дело. Рассказывать Авиенда отказывалась наотрез, а спросить кого-то другого Эгвейн не могла, боясь обидеть подругу или поставить ее в неловкое положение. Ей самой Авиенда подарила браслет из резной кости в виде язычков пламени, в знак того, что отныне они почти сестры. Ответным даром Эгвейн стало серебряное ожерелье, которое сейчас носила Авиенда. Мастер Кадер утверждал, что этот кандарский узор называется «снежинки». Ей пришлось попросить у Морейн немало денег, но ожерелье, как представлялось Эгвейн, очень шло Авиенде, которая в пустыне никогда не видела снега. Теперь же, скорее всего, увидят снежинки не только в ожерелье, но и воочию. Шансов вернуться до зимы мало. Что бы ни значил тот браслет, Эгвейн была уверена, со временем она догадается, в чем загвоздка. «Что с тобой?» — спросила она, когда девушка нагнулась к подруге со своего седла с высокой лукой. Юбки ее высоко приподнялись, обнажая ноги. Но Эгвейн едва заметила это. Ее очень тревожила Авиенда. Эгвейн пришлось повторить вопрос, прежде чем Авиенда, вздрогнув, подняла на нее взор. «Со мной все хорошо». «Авиенда, разреши, я поговорю с хранительницами. Я сумею убедить их. Не могут же они просто заставлять тебя...» Она не сумела выговорить последние слова, когда вокруг столько посторонних ушей. «Так это по-прежнему тебя тревожит?» Авиенда поправила свою серую шаль и легонько качнула головой. «Ваши обычаи все равно кажутся мне очень странными». Ее взор вновь вернулся к Ранду. «Так магнит притягивает железные опилки». «Не бойся его. Я не боюсь ни одного мужчины», — отрезала Аилка. Глаза ее метали голубовато-зеленые молнии. «Эгвин, я не хочу с тобой ссориться, но лучше тебе не говорить мне таких вещей». Эгвин вздохнула. Почувствовав себя оскорбленной, Авиенда запросто надерет уши кому угодно, даже подруге. Во всяком случае, Эгвин не была уверена, что допустит подобное обращение с собой. За снами Авиенды она поглядывала недолго, слишком больно это оказалось для нее. Обнаженная, но на руке этот костяной браслет, который тянул ее к земле, точно весил больше сотни фунтов, Авиенда во всю мочь бежала по потрескавшейся глинистой равнине. А позади нее возник гигант Ранд, ростом вдвое выше Агира, на громадном джедиине. Он нагонял ее, настигал медленно, но неотвратимо. Но нельзя же взять и просто заявить подруге, что та врет. Эгвейн слегка покраснела. Тем более нельзя, если придется сказать, откуда ей это известно. Вот тогда она точно мне уши надерет. Больше я так поступать не буду. Надо же, придумала. Рыскать по чужим снам. В сны Авиенды, по крайней мере, лазить не буду. Плохая мысль — подглядывать за снами подруги. Конечно, не совсем так, но все-таки. Толпа вокруг Ранда начала расходиться. Он легко запрыгнул в седло, следом за ним проворно вскочил на мула и на Таэль. Подле Ранда задержалась одна из аильских торговок, широколицая огненноволосая женщина. Изобилие чеканного золота, ограненных драгоценных камней и резной кости вполне тянуло на небольшое состояние.
«Каракарн, ты хочешь навсегда покинуть трехкратную землю? Ты говорил так, словно больше сюда не вернешься».
Другие аильцы остановились и повернулись к Ранду. Вслед за рябью приглушенных шепотков, повторяющих другим тот же вопрос, прокатилась волна тишины. Некоторое время Ранд безмолвствовал, обводя взглядом обращенные к нему лица. Наконец он произнес.
«Я надеюсь вернуться. Но кому по силам предугадать, что случится? Колесо плетет, как желает колесо». Он помедлил. С него не сводили глаз. «Но я оставлю вам кое-что на память о себе», — добавил Ранд, засовывая руку в карман.
Вдруг фонтан возле крова дев ожил. Вода захлестала из пасти невероятных причудливых дельфинов, стоящих на хвостах. Позади них, вокруг статуи юноши, трубящего в поднятый к небу рог, развернулся водяной веер, а потом две каменные женщины, чуть поодаль, начали изливать из ладоней струи воды. Потрясенные, лишившиеся дара речи аильцы, взирали на вновь забившие фонтаны Руидина.
«Давно следовало это сделать», — пробормотал Ранд, явно самому себе.
Но в воцарившейся тишине Эгвин ясно расслышала его ворчание. Единственным звуком, кроме его бормотания, было журчание и плеск сотен фонтанов. Натаэль будто ничего иного и не ожидал, пожал плечами. А Эгвин смотрела вовсе не на фонтаны, а на Ранда, на мужчину, способного направлять силу. Ранд. Вопреки всему, он по-прежнему тот же Ранд, но всякий раз, когда девушка видела его в такие моменты, она будто заново узнавала, на что он способен. С детства ей непрестанно внушали, что одного темного нужно бояться больше, чем мужчины, обладающего даром направлять силу. Может быть, Авиенда и не зря его боится. Но, оглянувшись на Авиенду, Эгвин увидела на ее лице искреннее изумление. Такое изобилие воды обрадовало Аилку, так как саму Эгвейн восхитило бы самое лучшее шелковое платье или расцветший сад.
«Пора в путь!
— объявил Ранд, поворачивая Крапчатого на запад.
«Те, кто еще не готов, пусть догоняют!»
Натаэль на своем муле не отставал от него ни на шаг. И почему Ранд не гонит от себя этого подхалима? Вожди кланов сразу же принялись отдавать приказы, и суматохи стало больше раз в 10. Вперед устремились девы, ищущие воду. Еще больше Фардара и Смай окружила Ранда почетной стражей, заодно заключив свое кольцо и Натаэля. Авиенда шагала рядом с Жидиином возле стремени Ранда, легко ступая широким шагом вровень с жеребцом, причем тяжелые юбки ей нисколько не мешали. Эгвин пристроилась рядом с Мэттом, сразу за Рандом и его эскортом. Она хмурилась. На лице ее подруги вновь появилось выражение мрачной решимости, словно Авиенду приговорили сунуть руку в гадючее логово. «Я обязана что-то сделать и непременно ей помочь». Взявшись за какую-то задачку, Эгвейн никогда не отступалась. И сейчас она хотела во что бы то ни стало разгрызть этот орешек. Устроившись в седле, Морейн рукой в перчатке похлопала Алдиб по выгнутой шее, но за Рандом последовало не сразу. По улице, самолично правя своим головным фургоном, вел торговый караван Хаднан Кадер. Надо было заставить его разобрать фургон, чтобы, как и остальные, нагрузить его доверху. Несомненно, перечить купец не посмел бы. Ее, Айс Седай, он боялся в достаточной мере. В следующем за кадеровом фургоне ехала надежно закрепленная рама из красного камня, тот самый Тарангриал. Он был плотно обтянут парусиной и крепко перевязан, чтобы кто-нибудь опять случайно туда не упал. По обе стороны от каравана шагали цепочки аильцев. Сейяд-Дун, черные глаза. Приветствуя Морейн, Кадер привстал с козел и поклонился ей, приподняв шляпу, но внимательный взор Айс Седай пробежал мимо него по веренице фургонов до огромной площади, окружающей лес тонких стеклянных колонн, которые уже искрились в лучах утреннего солнца. Если б могла, Морейн забрала бы с площади все до последней вещицы, но, к ее огромному сожалению, в фургоны влезла лишь малая часть этих сокровищ. Некоторые были чрезвычайно велики, например, 3 тускло-серых металлических кольца, каждое в 2 с лишним шага в поперечнике, поставленные стаймя и соединенные друг с другом. Вокруг них натянули плетеную сыромятную веревку. Никто не имел права проходить за нее без позволения хранительниц мудрости. Разумеется, не всякому разрешалось даже приближаться к кольцам. Откровенно говоря, никому и не хотелось. На эту площадь без усилия над собой приходили лишь клановые вожди и хранительницы мудрости. И только последние смели прикасаться здесь к чему-нибудь, да и то с настороженностью и трепетом. Бесчисленные годы аильские женщины, которые хотели стать хранительницами мудрости, проходили второе испытание, вступая в это скопление сверкающих стеклянных колонн, и там им воочию представало то, что видели и мужчины. В этом испытании гибло меньше женщин, чем мужчин, как говорила Бэйр, потому что женщины крепче и выносливей. Эмис же утверждала, что слабые духом и телом отсеивались, прежде чем добивались такого права. Но точно не мог сказать никто. Прошедшие через колонны и оставшиеся в живых не несли на себе никаких знаков или иных мет. Хранительницы заявляли, что видимые глазу знаки требуются только мужчинам. Для женщины достаточно и того, что она осталась в живых. Первым испытанием, первой ступенью отсева еще до всякого обучения, служили те 3 кольца. Женщина должна была шагнуть в одно из них, неважно в какое, вероятно, выбор этот был случайностью или роком. Вновь и вновь перед женщиной прокручивалась ее жизнь, перед ней представало ее будущее, всевозможные варианты будущего, в зависимости от каждого из решений, какие она примет за оставшуюся жизнь. Шаг в эти кольца также был чреват гибелью. Не каждая женщина способна выдержать открывшееся ей будущее, как и не все готовы выстоять перед лицом прошлого. Разумеется, человеческий разум не в силах запомнить все хитросплетения будущего. В большинстве своем эти картины мешаются, перепутываются и постепенно стираются из памяти. Но у женщины остаются впечатления, ощущения о событиях, которые случатся в ее жизни, которые еще должны случиться, которые могут случиться. Обычно даже такие смутные образы оставались скрытыми, пока это событие не происходило. Впрочем, так бывало не всегда. Вот через эти кольца и прошла Морейн. «Ложечка надежды в чашке отчаяния», — подумала она. «Мне не нравится видеть тебя такой», — произнес Лан. С высоты своего роста, да еще сидя в седле вороного мандарба, он глядел на нее сверху вниз, в уголках глаз морщинками залегла тревога. Для него подобное проявление чувств было все равно, что для другого человека горькие слезы. Обтекая сбоку лошадей Морейн и Лана, мимо чередой шли аильцы, Гайшайн вели вьючных лошадей. Морейн удивилась, поняв, что ее уже миновали и цистерны фургоны кадера. Она и не знала, что взор ее так долго приковывала площадь. «Какой?» — спросила она, поворачивая кобылу в хвост колонне. Ран со своим эскортом уже покинул город. «Встревоженный», — без обиняков заявил Лан, все с тем же непроницаемым лицом, будто высеченным из камня. «Напуганный. Никогда не видел тебя испуганной, даже когда на нас толпами лезли троллоки и мурдраалы. Даже когда ты узнала, что отрекшиеся освободились, а Самаэль чуть ли не дышит нам в затылок. Конец близок». Морейн вздрогнула и сразу пожалела об этом. Хоть страж и смотрел вперед, поверх ушей своего жеребца, этот человек никогда ничего не упускал из виду. Иногда ей казалось, что он в состоянии заметить, как за его спиной падает лист. «Ты имеешь в виду Тарман Гайден?» «Малиновка в Селейзине знает больше меня». Не спошли свет, чтобы до этого было далеко, и чтобы пока все печати оставались целыми. Те две печати, которые были у Морейн, теперь тоже лежали в одном из кадеровых фургонов, каждая упакована в отдельный бочонок, набитый шерстью. Погрузили эти бочонки не в тот фургон, где находилась дверная рама из краснокамня, а в другой. Айс Седай проследила за этим особо.
«О чем еще я мог спрашивать?» — медленно сказал страж, по-прежнему не глядя на Морейн. Отчего той захотелось откусить себе язык. «Ты становишься нетерпеливой. Я хорошо помню, как ты неделями ждала, чтобы заполучить крошечный обрывок каких-нибудь сведений. Одно слово. Ждала, не шевеля мизинцем, не моргнув глазом. А сейчас?»
Он посмотрел на нее. От такого взгляда голубых глаз большинство женщин бросило бы в холодную дрожь от страха, да и большинство мужчин.
«Морейн, та клятва, что ты дала мальчишке. Света ради, что на тебя нашло?»
«Лан, его все дальше и дальше утягивает от меня, а я должна быть рядом с ним. Ему необходима моя помощь. Вся, какую я могу ему дать. И потому я пойду на все, чтобы направлять его действия. Разве что в постель с ним не лягу». Кольца дали ей знать, что подобный поступок обернется бедствием. Не то чтобы она всерьез рассматривала такую возможность, сама мысль об этом шокировала ее, но в этих кольцах ей явилось, что она будет обдумывать такой вариант или могла бы склониться к нему. Несомненно, подобная возможность свидетельствует о мере ее отчаяния, и в кольцах она увидела, как такое решение приводит к крушению всего и вся. Морейн сожалела, что, как ни старалась, не могла припомнить больше подробностей. Любая мелочь, какую она могла бы узнать о Ранде Алторе, таила ключик к нему. Но в памяти Морейн остался лишь один голый факт. Поступи она так, беды не миновать.
«Вероятно, если он велит тебе принести свои комнатные туфли, да еще и трубку раскурить, это весьма укрепит твое смирение».
Морейн уставилась на Лана. «Неужели он шутит? Если так, тогда не до смеха». Сама она всегда считала, что не бывает ситуации, когда смирение способно сослужить добрую службу. Суан утверждала, что во всем повинно воспитание в Солнечном дворце, что в Кайриене надменность въелась в кости Морейн, да так, что та почти не замечает своего высокомерия. Последнее Морейн решительно отрицала. Хотя Суан была дочерью рыбака из Тира, не всякая королева выдержала бы ее взгляд. И для Суан высокомерие других означало противодействие ее собственным планам. «Если Лан пытается шутить, то он меняется. Как бы слабы ни были изменения, и как бы он ни упорствовал в своих заблуждениях. Почти 20 лет он следовал за Морейн, и, подчас с огромным риском для себя, спасал ей жизнь столько раз, что она со счета сбилась. И всегда он полагал свою жизнь чем-то малым и незначительным, ценный только тем, что он нужен Морейн.
Поговаривали, будто он домогается смерти, как жених добивается невесты. Никогда она не занимала в его сердце место любимой, никогда не испытывала чувства ревности к женщинам, которые, как казалось, кидались ему в ноги. Он столько лет твердил, что у него нет сердца. Но в прошлом году вдруг обнаружил у себя сердце. Обнаружил, когда женщина, привязав его к шнурку, повесила себе на шею. Разумеется, Лан отверг ее. Нет, он отверг не свою любовь к Найне Фалмира, некогда мудрой из Двуречья, а ныне принятой Белой башни. Он просто отказал ей. Заявил, что никогда не сможет принадлежать ей. У него есть только две вещи. Меч, который никогда не сломается, и война, которая никогда не закончится. Он никогда не преподнесет невесте такой дар. Так он сказал. Что ж, по крайней мере, об этом Морейн позаботилась. Хотя Лан ни о чем не узнает, пока не наступит время. Узнав до срока, вероятнее всего, попытается все изменить. Он ведь глупый, упрямый мужчина. Тут уж ничего не попишешь. «Эта безводная земля, похоже, иссушила твою собственную покорность, Аллан Мандрагоран. Где бы найти воды, чтобы вновь пробились ее ростки?»
«Моя покорность наточена до бритвенной остроты», — сухо ответил Лан.
«Ты никогда не позволяла ей затупиться». Смочив белый шарф водой из кожаной баклаги, он подал Морейн влажную ткань. Ни слова не сказав, Морейн обвязала ею голову. Из-за гор за спиной всадников уже поднималось солнце, палящий шар расплавленного золота. Плотная колонна змеей велась вверх по голому склону Чейндера. Хвост ее все еще был в руедине, тогда как голова, перевалив гребень, направилась вниз, к каменистому холмистому плато, усеянному скальными шпилями-пиками и утесами с плоскими верхушками. По серым и бурым камням кое-где будто мазнули красно-рыжей или охренной краской. Воздух был так прозрачен, что Морейн видела вдаль на несколько миль, даже после того, как всадники спустились с Чейндера. Вздымались к небу громады, сотворенных самой природой арок, и со всех сторон вверх устремлялись клыки и когти зубчатых гор. Местность пересекали сухие лощины и овраги, изредка каменистое бесплодие нарушали низенькие колючие кустики да безлистые, ощетинившиеся шипами растения. Колючки и шипы обычно украшали и нечасто встречающиеся деревца, кривые, узловатые и чахлые. Солнце превращало равнину в пышущую жаром печь. Суровая земля, которая выплавила в своем горниле столь же суровый народ. Но менялся не один Лан. Ни одного Лана меняли. Морейн очень хотелось увидеть, во что Ранд превратит в конце концов Аил. Впереди у всех долгий путь.